Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Московский городской суд освободил из-под стражи участницу группы «Пусси Райот» Екатерину Самуцевич. Приговор в отношении Марии Алехиной и Надежды Толокунниковой оставлен без изменений. Следствие выясняет причины взрыва боеприпасов на военном полигоне в Оренбургской области. Во Франкфурте открылась 64-я международная книжная ярмарка. Таковы главные темы дня среды, 10 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд смягчил наказание участницы панк-группы «Пусси Райот» Екатерине Самуцевич, заменив его на условное с испытательным сроком 2 года. Самуцевич освободили в зале суда. Приговор Марии Алехиной и Надежде Толокунниковой коллегия судей признала законным. Вердикт нижестоящей инстанции вступил в силу, и девушки будут отбывать 2-летние сроки заключения. Правозащитная организация Amnesty International сегодня вновь призвала освободить всех 3 участниц группы «Пусси Райот». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Интересы Екатерины Самуцевич в Московском городском суде представляла новый адвокат Ирина Хрунова. На прошлом заседании 1 октября Самуцевич отказалась от услуг своего адвоката Виолетты Волковой, из-за чего слушание перенесли. Выступая в суде, Ирина Хрунова обратила внимание на то, что действия участниц «Пусси Райот» не идентичны, их надо рассматривать отдельно. По словам адвоката, ее подзащитная фактически не участвовала в панк-молебне. Она не пела и не танцевала в храме Христа Спасителя. Один из адвокатов «Пусси Райот» Марк Фейгин говорил о процессуальных нарушениях во время слушаний в Хамовническом суде. Он отметил, что тот график, по которому проходили заседания, фактически стал пыткой для девушек. Адвокат Виолетта Волкова попросила суд исключить и сделать 3-ю психолого-лингвистическую экспертизу, поскольку, по ее мнению, авторы заключения, цитата, «воцерковленные люди, их выводы не объективны». Слово предоставили и самим участницам «Пусси Райот». Надежда Толокунникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич заявили, что не признают своей вины и что в их действиях не было мотивов религиозной ненависти. Девушки также отметили, что сидят за свои политические убеждения. Защитники потерпевших по делу «Пусси Райот» уверены, что панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони» к политике не имел никакого отношения. В частности, адвокат Лариса Павлова сказала, что заявления о политической мотивировке этого дела ничем не подкреплены, кроме цитаты «личной неприязни девушек к Путину». Выслушав все стороны процесса, судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. Спустя полчаса было вынесено решение. Приговор Хамовнического суда изменить только в отношении Екатерины Самуцевич.
На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенная Самуцевич по статье 213 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 2 лет лишения свободы считать условным испытательным сроком 2 года. В соответствии с частью 2 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, меру пресечения в виде заключения по страже отменить, освободить Самуцевича из-под стражи в зале суда. В остальном это же приговор в отношении Самуцевича Екатерины Станиславовны, а также Толокунниковой Надежды Андреевны и Алехиной Марии Владимировны оставить без изменения конституционной жалобы, без удовлетворения.
Вот как адвокат Екатерины Самуцевич Ирина Хрунова прокомментировала смягчение приговора в отношении ее подзащитной.
Это не чудо, это позиция, которая оказалась правильной, удачной. Она была основана не на том, что мы привели какие-то доказательства новые или еще что-то. Она была основана на том, что мы просто показали ей роль в этом действии. Она вместе со всеми готовилась к панк-молебну. Она зашла на территорию храма. Она зашла за ограждения. Она пробыла за ограждением ровно 15 секунд. Она не сказала ни слова, не сделала ни одного действия. Она все это время пыталась вытащить гитару. Но ее самую первую схватил охранник и вывел сначала за ограждение, за территорию храма. И фактически панк-молебен, он просто происходил уже без нее. Поэтому я и сказала, что ее роль была минимальной.
По словам Ирины Хруновой, она еще обсудит со своей подзащитной, обжаловать ли приговор в Европейском суде по правам человека. Сама Екатерина Самуцевич, освобожденная в зале суда, заявила журналистам, что рада этому. Однако она расстроена из-за того, что две другие участницы Pussy Riot остались под стражей. Один из адвокатов Pussy Riot, Марк Фейгин, выразил удивление по поводу того, что в отношении участников процесса закон работал по-разному. Юрист пообещал, что предложит оставшимся в заключении девушкам отказаться от его услуг, если это поможет повлиять на судьбу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной.
Возможно, мы имеем дело с неким политическим шагом власти. Никто не должен обольщаться. Возможно, власть таким образом попыталась изменить характер этого дела. Возможно также, что именно этим дают понять, что адвокаты, которые защищают участниц Pussy Riot, не вполне соответствуют представлению о том, каким должен быть процесс, о том, можно ли критиковать верховную власть и так далее. Завтра мы предложим нашим подзащитным, в случае, если они хотят каким-то образом изменить свою участь, разорвать с нами соглашение. Если они откажутся от этого, тогда мы продолжим заниматься делом. Никто не должен питать иллюзии о том, как действует власть. У них ручка самописка. Они могут одним судебным решением, без объяснения, одну девушку отпустить, двух других оставить. Но если обстоятельства сложатся так, что судьбой выхода из дела адвокатов можно добиться изменения участи оставшихся двум, я бы считал это большим успехом. Пусть какие-то формально адвокаты, войдя в дело, попытаются изменить участь наших двух подзащитных. Это было бы единственным правильным шагом, если этого захотят сами наши доверители.
Марк Фейгин добавил, что он и его коллеги намерены обжаловать в надзорном порядке в Мосгорсуде приговор оставшимся в заключении участницам Pussy Riot. Также юристы планируют обратиться в Европейский суд по правам человека. В августе этого года участницы Pussy Riot были приговорены к 2 годам колонии общего режима за хулиганство по мотивам религиозной ненависти. 21 февраля в храме Христа Спасителя девушки исполнили панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
У зала суда работала сегодня корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Вместе с другими журналистами ей удалось побеседовать с отцом Екатерины Самуцевич Станиславом Самуцевичем.
Почитайте, ваша дочка скоро будет дома?
Надеюсь, конечно.
Вы с ней только что говорили, да? Как она себя чувствует?
Ее друзья увезли, потому что действительно чуть не растерзали.
Вы будете сегодня ваша дочка встречать?
Да, я надеюсь, что я сегодня с ней встречусь.
Вы жалеете для Сани, которые его сидят на два года
да, в лагере? Мне очень жалко, конечно, их, и я считаю, что им несправедливо это 2 года.
Вы считаете сейчас решение ваша дочка правильно, что она меняла адвоката?
Видимо, да, действительно, каким-то образом она акцентировалась на конкретно на ее участие. И это, видимо, сказалось, и Мосгорсуд должен был принять этого внимания. Поэтому, видимо, какое-то здесь рациональное зерно было.
Как отец, последний вопрос. Вы рад сегодня?
Да, конечно. Это все-таки освобождение из-под стражи. Это такая радость, конечно.
Вот вы были в суде. Как реагировали Маша и на решение?
Они обрадовались, все обнялись, ее поздравляли с таким решением судьбы. Конечно, это обозначало то, что они остаются. Но я думаю, что Катя, когда придет в себя, она будет всячески апеллировать ко всяческим средствам массовой информации с тем, чтобы их тоже освободили.
Потому что раньше говорили, что у Кати как раз была возможность скрыться, уехать, но она этого не сделала. Фактически
да, оказалось, да.
Фактически сознательно пошла в заключение, а сейчас, получается, что-то изменилось.
Изменилось квалификация ее участия. Насколько она участвовала во всем этом деле. Она действительно там не плясала, поэтому как-то это приняли во внимание.
Говорил отец Екатерины Самуцевич Станислав Самуцевич. Сразу после того, как Екатерина Самуцевич вышла из зала суда, она буквально с несколькими словами обратилась к журналистам и быстро уехала. Вместе с ней была подруга, гражданская активистка Таисия Круговых. Вот что она сообщила Радио Свобода о ближайших планах Екатерины Самуцевич.
С Катей мы знакомы очень давно, 4 года, наверное. И мы, конечно, еще в растерянности, в неожиданности от решения суда. И, конечно, безумно счастливы сейчас. Просто все это вместе переживаем и радуемся, Ее моментально смели видеокамеры, и мы уже с друзьями просто подбежали, ее каким-то образом отстранять и выводить, спасать просто. Так первые слова были, что девочки ее очень поддержали, сказали, что все, давай, иди, сейчас дальше там делай все как надо. Обнимали ее и очень радовались тому, что хоть она смогла выбраться. Раскола однозначно нет никакого, я об этом говорила Надя еще до вот этого решения, которое было только сегодня. Больше того, можно было посмотреть, как среагировали девочки на приговор Надя и Маша. И они сразу же бросились обнимать Катю и говорить о том, что они поддерживают абсолютно солидарны с ней. А Кате сейчас остается только что-то делать в их поддержку и защиту и пытаться тоже как-то влиять на дальнейшую судьбу. Адвокат Хрунова сейчас будет заниматься и жалобой в надзорную инстанцию, а потом обязательно в ЕСПЧ обжаловать первую инстанцию. Хрунова отличный адвокат, и Катя не ошиблась, когда ее выбрала. В дальнейшем, да, Катя сейчас обязательно все объяснит, даст комментарии всем желающим и объяснит и причину своей стратегии и ответит на все интересующие вопросы. Она завтра разберется просто со всеми делами, там, где надо сходить в разные места, и, там, в СИЗО съездить, забрать вещи. Ну, то есть куча еще каких-то дел, которые надо сделать просто на таких вот физических.
Говорила гражданская активистка, подруга Екатерины Самуцевич, Таисия Круговых. Сейчас в эфире «Радио Свобода» Лев Пономарев, руководитель Организации «За права человека».
Я хотел бы, чтобы не осуждали Екатерину. У нее были другие обстоятельства. Юридически, если подходить, то вообще, конечно, к ней приговор должен быть другой. Другое дело, что то, что вот уголовное наказание этим двум девушкам, вообще все трое шли под уголовной статью, это очевидно, но это все знали и говорили, это очевидно не является справедливым судом. Могли судить только за административное нарушение. И власть здесь велась, но, как всегда, подло, ничего от власти хорошего не ждешь. Естественным образом они должны были кинуть какую-то кость, потому что общество все-таки ждало какое-то послабление, и они сделали послабление вот так демонстративно. Одну освободили и решили что-то достаточно. Раньше Катерина намекала, что она была готова нести общую ответственность. Но когда она отделилась от адвокатов, она как бы этим самым заявила, что да, я хотела бы, чтобы идти отдельно, потому что не совершала тех поступков, которые совершали те двое. Я ее не осуждаю, не хотела бы, чтобы кто-то ее осуждал.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Слово поэту и общественному активисту Льву Рубинштейну.
С одной стороны, я рад, что одну отпустили. С другой стороны, я очень рад, что других не отпустили. С третьей стороны, не произошло того главного, в том смысле, что осталось обвинение, которого, в общем-то, не должно быть. Потому что все обвинения абсолютно, так сказать, надуманы и шиты белыми нитками. Конечно, лучше не сидеть, чем сидеть. Это все понятно. Я за Катю очень рад, что она будет дома. Я сегодня наблюдал это в прямой трансляции. Все девочки пока что ведут себя, по-моему, очень правильно, доблестно. Посмотрим, что будет дальше. И мне особенно понравилось, когда девчонки узнали о том, что одну из них выпускают, они ее искренне с этим поздравили. Это очень человечно и здорово.
О приговоре участницам группы «Пусси Райот» говорил поэт и общественный деятель Лев Рубинштейн.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заслуживают ли осужденные участницы панк-молебна премии Сахарова как кузницы совести? Об этом беседуем с бывшим директором Центра Сахарова и организатором антиклерикальных выставок Юрием Самодуровым.
Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 10 октября, среды. О важных международных событиях. Правительство Италии распустило муниципальный совет города Реджо-Калабрия на юге страны. Решение принято в связи со связями городских чиновников с местной мафией. В Калабрии она называется «Ндрангета». 8 человек арестованы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Решение о распуске муниципального совета областного центра Реджо-Калабрия за связи с мафией далось правительству Италии нелегко. По словам министра внутренних дел Анны Марии Кончельери, было трудным и мучительным. Несмотря на то, что министр пыталась всячески подчеркнуть, что речь не шла о просачивании преступных элементов в органы государственной администрации, а лишь о смычке отдельных сотрудников городской администрации с преступными элементами, итальянская общественность восприняла данное решение именно как распуск муниципального совета за связи с мафией. К решению о распуске привел ряд громких арестов и расследований в отношении крышевания политиками, занимающими выборные должности в городской администрации, преступных кланов, входящих в местную преступность – Ндрангету. В декабре 2011 года был арестован муниципальный советник Джузеппе Плутино, трижды избиравшийся в муниципальный совет. По мнению следователей, он гарантировал политическую поддержку местным преступным кланам в обмен на голоса избирателей, которые обеспечивала ему Ндрангета. О причинах роспуска муниципального совета города Реджо-Калабрия по решению правительства сообщила министр внутренних дел Анна Мария Кончельери.
Целью данного решения является помочь жителям Реджо-Калабрия реализовать свои гражданские права без какого-либо навязывания условий, защита общественных интересов и общественности. Правительственное решение не направлено против города и не является наказанием, а упреждающим действием. В течение 18 месяцев управлять городом будут три чрезвычайных комиссара, назначенных правительством. Впервые за всю историю Италии был распущен муниципальный совет областного центра. К данному решению привел ряд эпизодов, а именно действия или бездействия местной администрации, превентивный контроль за условиями соблюдения конкурса на выполнение работы и оказание услуг для муниципальной администрации, вместо того, чтобы заниматься исключительно управлением собственностью, конфискованной у организованной преступности. Муниципалитет находится в тяжелейшей финансовой ситуации, и местная администрация накопила огромный долг. В прошлом расследованием финансовой ситуации в городском хозяйстве занимались прокуратура, счетная палата и Министерство финансов.
Как заявила министр внутренних дел, без законности не может быть развития. Вновь назначенные комиссары проводят проверку личных дел 40 сотрудников муниципальной администрации на предмет установления их возможных связей с местной организованной преступностью Ндрангетой. Одной из наиболее прибыльных сфер деятельности Ндрангеты является участие в муниципальных предприятиях для выполнения работы оказания услуг населению, в частности, по уборке, вывозу и утилизации городских бытовых отходов. В 2011 году бывший директор муниципального предприятия городского хозяйства Реджо Калабрия Джузеппе Рикики был осужден на 16 лет тюремного заключения за связи с оргпреступностью. В суде было доказано, что он являлся подставным лицом клана Тегано и действовал по его поручению и в его интересах, в ущерб городской казне. По решению префектуры муниципальное предприятие было закрыто, и вместо него было образовано новое. По мнению правоохранительных органов, новый руководитель вновь образованного муниципального предприятия просто сменил преступный клан, установив контакты с кланом Фонтана. О связях Бруно де Кария с преступным кланом Фонтана рассказал начальник полицейского управления города Реджо-Калабрия Гвидо Лонго.
Руководство муниципального предприятия оказало услугу преступному клану Фонтана, предоставив этой преступной группировке исключительный подряд на эксплуатацию, обслуживание и ремонт всего автопарка машин, использовавшихся для сбора и вывоза городских бытовых отходов.
В ходе совместной спецоперации подразделений полиции и финансовой гвардии были арестованы Бруно де Кария, а также Джованни Фонтана, предполагаемый глава преступного клана Фонтана, его сын Антонио Фонтана, поддерживавший контакты с руководителем унитарного муниципального предприятия, и еще 5 членов преступного клана Фонтана, включая 2 женщин. Правоохранительные органы наложили арест на движимое и недвижимое имущество, фирмы и торговые предприятия, реальным владельцем которых является, предположительно, семья Фонтана, на общую сумму 30 миллионов евро. Всеволод Гнетий для Радио Свобода. Рим.
Мафия оказывает заметное влияние на социальные и политические структуры итальянского общества, особенно южных областей этой страны. О ситуации в Реджо-де-Калабрии и борьбе итальянских властей и правоохранительных органов с угрозами мафии я беседую с международным обозревателем Радио Свободы, итальянским журналистом Джованни Бенци.
На юге Италии существует на самом деле 3 разновидности мафии. Есть это Ндрангета, которая действует в Калабрии как раз. Ндрангета – это слово, которое происходит из новогреческого. Это андрагация, значит, мужская смелость или мужество вообще. Потом есть на Сицилии Коза Ностра, наше дело, это классическая мафия. И в области Апулия на юго-востоке Италии есть еще мафиозные организации, которые называются Сакра Корона Унита, знаете, Священный Объединенный Венец или Священная Объединенная Корона. Ну, конечно, эти мафиозные организации стараются по мере возможности проникнуть в городские, областные, коммунальные администрации, чтобы там, конечно, распоряжаться по-своему и каким-то образом забрать деньги. И это довольно легко, потому что в Италии многие промышленные организации, большинство компаний по общественному транспорту, например, в разных коммунах, муниципализированы, значит, находятся в ведении местной администрации. И так бывает, что вот мафиози платят какие-то взятки и получают право распоряжаться вот этими предприятиями. предприятиями по общественному транспорту. Или в области медицинского обслуживания. Тоже там мафиозы проникают туда и забирают себе деньги, которые должны быть предназначены для лечения людей. То, что произошло теперь в Калабрии, это сделано на основе закона, который был принят 21 год тому назад. Государственные администрации, которые окажутся зараженными вот мафиозным влиянием, могут быть распущены. Но вот этот закон не применялся за все это время. Сейчас вот министр внутренних дел Италии Анна-Мария Канчелери подписала указ, на основе которого областной совет распускается и 8 его членов арестованы.
Это эффективная, действенная мера? Так можно побороть мафию?
Это эффективно. Надо сказать, что за последние годы итальянская полиция, вот органы защиты, охраны правопорядка, добились довольно много успехов в этом плане. Но не только ареста мафиози, потому что мафиози ухищряются каким-то образом из тюрьмы управлять своими делами и раздавать свои приказы. Так что речь идет не только об аресте вот этих людей, но об уничтожении их материальной базы. Значит, вот имущество мафии было изъято, использовано под другие цели, например, были организованы больницы или просто детские сады, например. За последние годы было арестовано несколько тысяч таких мафиозных руководителей. Однако вся история очень сложная, и бороться с мафией на самом деле не легко, потому что она вписывается в определенную политическо-культурную обстановку. И обвиняют, например, прежние правительства, особенно правительство Берлускони, а Берлускони, как известно, владеет тремя важными телеканалами вот в Италии. И говорят, что вот эта деятельность Берлускони в этой области была направлена на то, чтобы снизить культурный уровень населения. Мы наблюдаем в течение последних лет, после этих 20 лет правительства Берлускони, наблюдаем тревожный факт, что политическая и финансовая мораль в городской и в государственной администрации падает. Недавно вот открыли в области Лацио, значит, это область, в центре которой находится Рим, вот нашли там вот ошеломительные случаи хищения государственных средств. Есть вот человек по фамилии Фиорито, который был шефом фракции партии Берлускони, значит, и эта партия большинства, это было в администрации Римской области, вот и этот украл. Поэтому новый, ну, сравнительно новый премьер-министр Италии Марио Монти старается теперь провести чистку и хорошо смотреть, какие организации, какие городские или областные администрации занимаются сделками с мафией.
Для центрального правительства Италии, правительства всей страны, мафия представляет собой угрозу, как вы считаете? Есть там влияние организованной преступности?
Правительству, кажется, нет. Но в парламенте люди, например, этот тесный сотрудник Берлускони, который вместе с ним основал партию «Народ свободы», которая до недавнего времени управляла Италией. Вот ближайший сотрудник Берлускони, которого зовут Де Лутри, осужден на 9 лет лишения свободы именно за связи с мафией. Но вот этот Де Лутри является сенатором Итальянской Республики, знаете, он член Сената, и поэтому его трогать не могут. В одной из законодательных палат итальянского парламента вот имеем человека, который осужден уже окончательно за связи с мафией.
Социальный престиж мафии в Италии остается сколько-нибудь высоким, хотя бы в южных областях, которые, я так понимаю, поражены значительно сильно, чем север Италии, этой проблемой. Популярно быть мафиози?
На севере Италии нет. Разные мафиозные организации, в частности вот эта 'Ндрангета калабрийская, стараются установить какие-то базы вот в Северной Италии. И уже есть предприятия, например, в Северной Италии, в которых вот мафия проводит ту подрывную работу, так сказать, и пытается войти в советы директоров и так далее и тому подобное. На севере Италии это не популярно, и все ненавидят все это. Но на юге есть такая вот историческая социальная традиция, которая восходит прошлому, когда вот там были удельные княжества, власти не были бессильными, и мафия каким-то образом заменяла власть, заменяла государство. Мафиозы обеспечивали себе лояльность граждан тем, что, например, находили и наказывали мелких воришек, которых власти не были в состоянии преследовать. Значит, мафия это создала каким-то образом на юге Италии эрзац государства. И это, конечно, очень трудно бороться с этим, хотя правительство, особенно теперь при премьер-министре Марио Монти, старается чего-то добиться.
Об опасности мафии в Италии говорил международный обозреватель Радио Свобода, итальянский журналист Джованни Бенци. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Следствие выясняет причины взрыва боеприпасов на складах в Оренбургской области. В Соединенных Штатах Америки продолжается президентская избирательная кампания. Во Франкфурте открылась 64-я международная книжная ярмарка. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд смягчил наказание участницы группы «Пусси Райот» Екатерине Самуцевич. Ее освободили в зале суда. Приговор Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой признан законным. На северо-западе Пакистана более 100 человек организовали акцию протеста, чтобы выразить возмущение нападением талибов на 14-летнюю девочку. Сирийские войска наносят артиллерийские удары по городам Хомс и Кусайр, где находятся отряды вооруженной оппозиции. Министр обороны США Леон Панетта призвал союзников по НАТО как можно скорее направить в Афганистан дополнительные команды инструкторов для подготовки афганских сил безопасности. Бывший директор компании «Ратибор» Владимир Малаховский, осужденный по так называемому делу ЮКОСа, вышел на свободу. Первоначально он был приговорен к 12 годам заключения, затем этот срок несколько раз смягчали, в результате он составил 7 лет и 10 месяцев. По факту автоаварии, в результате которой в ночь на среду в Москве погибла актриса Марина Голуб и подвозивший ее таксист-частник, возбуждено уголовное дело. Адвокат сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с предупреждением, что в случае проведения процесса над Саифом аль-Исламом в Ливии репутация Гаагского трибунала будет нанесен серьезный ущерб. Молодые особи редкого вида журавля стерха, с которым на мото-дельтаплане летал президент России Владимир Путин, несмотря на усилия орнитологов, не смогли улететь на юг вместе с дикими птицами. В военной прокуратуре заявляют, что в ходе проверок на полигоне Дангус под Оренбургом, где во вторник неконтролируемо взорвались около 4000 тонн боеприпасов, регулярно выявлялись многочисленные нарушения. Допрос лидера Левого фронта Сергея Удальцова, связанный с фактами, изложенными в фильме «Анатомия протеста», перенесен. Удальцову нужно явиться в Следственный комитет России завтра. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 10 октября. В Соединенных Штатах Америки продолжается предвыборная кампания. До дня выборов 6 ноября остается 4 недели, и штабы кандидатов нынешнего президента Барака Обамы и республиканского претендента Митта Ромни продумывают дальнейшую стратегию. Митт Ромни подверг резкой критике внешнюю политику администрации Барака Обамы и заявил, что изменит ее, если победит на выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В ожидании следующих дебатов кандидатов в президенты, которые будут посвящены внутренней и внешней политике, Митт Ромни начал убеждать американцев в том, что международная стратегия администрации Обамы чревата большими проблемами. За 3 с небольшим недели до выборов большинство американцев отдает предпочтение Бараку Обаме как лидеру, способному защитить внешнеполитические интересы страны. Выступая в Виргинском военном институте, республиканский кандидат в президенты попытался доказать, что ставка президента на скорейшее завершение военных кампаний при всей ее привлекательности может обернуться негативными последствиями и в Ираке, и в Афганистане. Ромни дал понять, например, что он бы замедлил вывод войск из Афганистана. У Ромни нашлось несколько жестких выражений в адрес России, которая, как он выразился, нависла тучей над молодыми европейскими демократиями. Американские комментаторы, впрочем, пока не видят принципиальных расхождений во внешнеполитических представлениях двух кандидатов. Вот что говорит обозреватель National Journal Майкл Херш. По тону заявления Ромни отражают неоконсервативные представления о роли Соединенных Штатов в мире. Но если приглядеться к деталям, то его позиция мало чем отличается от позиции Барака Обамы. Он, например, прямо не угрожает воздушными ударами по иранским ядерным объектам. Он смягчил свои заявления по поводу позиции палестинцев, признавая за ними право на свое государство. Он не предлагает резкого изменения американской стратегии в Афганистане. Самые резкие заявления были сделаны в адрес России. Но и в данном случае он не назвал Россию главным международным противником США. К этому определению критически отнеслись многие ведущие фигуры американского внешнеполитического истеблишмента. Из этого можно сделать вывод, что Ромни пытается занять более центристскую позицию. Тем не менее, его жесткие слова в адрес Путина, отказ проявить гибкость в вопросе о противоракетной обороне, обещают в случае его избрания президентом трудные 4 года в американо-российских отношениях. Какие изменения в российской стратегии Соединенных Штатов могут последовать в случае избрания Митта Ромни президентом? Вопрос Даниилу Вайдичу, сотруднику Института American Enterprise, близкого предвыборному штабу Ромни. Непременно изменится тон заявления. Митт Ромни дал понять, что в центре его внимания будет укрепление связей с союзниками, в том числе восточноевропейскими странами, граничащими с Россией. И это, скорее всего, станет поводом для разногласий с Москвой. Я думаю, Ромни будет гораздо более откровенен в своей оценке событий внутри России. Президент Обама практически никогда не говорит о внутриполитической ситуации в России. Он ничего не говорил о движении протеста. Я думаю, что в случае прихода Митта Ромни в Белый дом это изменится. Наверняка не будет достигнуто никаких письменных договоренностей с Россией относительно противоракетной обороны. Большой вопрос состоит, на мой взгляд, в том, смогут ли Соединенные Штаты и Россия найти общий язык по Афганистану. Сотрудничество по афганской проблеме, на мой взгляд, самое важное достижение политики перезагрузки.
С американским экспертом говорил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Перспективы второго тура дебатов кандидатов в президентов и дебатов кандидатов в вице-президенты мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с международными обозревателями Радио Свобода Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Возможен ли сейчас перелом в ходе этой кампании, Ефим?
Ну, я считаю, что подвижка, которая произошла, достаточно существенна. Она фактически вывела противников на один уровень. Я предсказывал, что дебаты телевизионные произведут такого рода перелом, если хотите. Флорида, Огайо, если вы посмотрите на результаты, то вы убедитесь, что шансы достаточно уравновешены. Меня заинтересовала причина этого. Хорошо сформулировал проблему Фарид Закария, выступая в понедельник на CNN. То, с чем столкнулся Обама, его крайне поразило, Обаму. И проблема эта заключается в том, что Обама напоролся не просто на республиканца, а напоролся на умеренного республиканца, на что он никак не рассчитывал. Ему легко бороться с республиканскими крайними, с представителями Ти-партии, движения чаепития и так далее, но в борьбе с умеренным республиканцем он не знает пока, как себя вести.
Сила Митта Ромни все-таки заключается в том, что его поддерживают, ну, не назовем их крайне правыми, но достаточно правые движения внутри республиканцев и вокруг республиканцев. Партии. С другой стороны, он действительно выказал себя очень умеренным политиком в этом первом раунде дискуссии. Если Ромни будет выглядеть лучше в глазах умеренного избирателя, но будет терять очки в глазах более, ну, скажем так, радикально настроенного или консервативно настроенного избирателя.
Это противоречие в задаче Митта Ромни, это было видно в этой дебате, которую он действительно выиграл. Но он сказал много вещей, которые прямой противоречат вещи, которые он сказал буквально неделю до этого. И я ожидаю, что начинается с этой недели на дебате кандидата в вице-президенты, что Джо Байден будет говорить об этом. Я тоже уверен, что на второй президентский дебат через неделю мы будем видеть совсем другой Барак Обама, чем мы видели неделю назад. Но если смотреть на swing states, влияние первого дебата было видно в Флориде, где до дебата Обама лидировал, сейчас почти ровно. Это было видно в Вирджинии, где до дебата Обама лидировал, и сейчас, ну, Обама имеет маленькие преимущества там, но очень маленькие. Это было видно в штате Колорадо, где Обама лидировал, и сейчас этот штат почти ровно, Обама имеет очень-очень маленькие преимущества. Но в штате типа Огайо и Айова и другие swing states, Обама до сих пор лидирует. Перелом всегда возможен. Если Обама был сильный в последнем дебате, это был бы почти конец. Сейчас у Ромни есть шанс, у него есть возможность. Если эти люди, которые Ромни хотел убедить в первом дебате, находятся в своем стейте, естественно, они там находятся. Если выбор был сегодня, все прогнозы говорят, что Обама еще бы выиграл. Но это было бы как Буш Керри в 2004 году, это не было бы как Обама Маккейн 4 года назад. Много зависит от вице-президентских дебатов между Райаном и Байденом. Дебаты вице-президентов не имели никакого значения в предыдущем. Но, как я понимаю, как информацию я читал о предвыборной кампании Обамы, у них есть Байден в скрывайте где-нибудь и подготовит только для этой дебаты. Поэтому это будет очень-очень интересный четверг, что происходит. И следующий дебат между Обамой и Роми, это будет, как мы называем на английский, town hall. Вот это будут простые граждане, которые не решили, за кого они будут голосовать. Это фонд Галлоп их нашли. Они имеют право задать любой вопрос. Если помню, 4 года назад это был самый лучший дебат Обамы в этот town hall формат. Он был очень сильный в этом формате.
Митт Ромни попытался развить успех первого круга дебатов и выступил с речью по внешнеполитическим вопросам. Почему Ромни избрал именно вот это направление, причем не очень очевидное, потому что то, что он предлагает, это же не радикальная смена американской политики на Ближнем Востоке. То, что он предлагает, это усилить поддержку сирийским повстанцам, где есть всегда масса вопросов, учитывая состав этих повстанцев и Аль-Каида, которая группой сражается. И почему он выбрал именно эту тему?
Потому что именно в этой теме кроется один из мифов правления Барака Обамы. Считается, но это считается только в либеральной печати северо-востока американского, считается, что Барак Обама во внешней политике успешен. Тут и перезарядка в России, и протягивание руки Ирану, и прочее, и прочее. Все показатели, на которые может опереться полемист, говорят об обратном. Pew Research Center, институт изучения общественного мнения, в своем проекте Global Attitude показывает, что из 21 страны, которые подверглись обследованию, нет ни одного государства вообще, где бы престиж Америки возрос за 4 года Обамы. Во всех категориях престиж Америки и личное отношение к Обаме упало. Если успешная политика ведет к радикальному падению престижа и отрицательному отношению в мире, то что же тогда политика неуспешна? И чего ожидать еще за 4 года? Здесь республиканцам есть за что ухватиться и есть как на фактах показать, что это крайне неуспешная политика. О перезарядке я сейчас вообще не говорю. Это вообще даже смешно об этом сейчас заикаться, учитывая, что по всем направлениям, включая последний отказ в USAID, американскому агентству по оказанию помощи, в России отказано. Отношения между Россией и Америкой сейчас на точке замерзания, между Америкой и Китаем точно так же, и нет ни одного направления, на котором можно было бы сказать, что Америка крайне успешна сейчас.
Ответ очень простой. Это была стратегическая ошибка Ромни. Это было видно в комментарии в мейнстрим прессе после этого. Читаю комментарии в Нью-Йорк Таймс, Washington Post. Но что Ромни совершил ошибку с этого выступления. Почему он это сделает? Но я думаю, что он подготовит уже на третий дебаты, которые будут на тему внешней политики, и которые я ожидаю, что Обама будет выиграть эти дебаты запросто.
Уходим президентской кампании в США. Говорили обозреватели Радио Свобода Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн. Беседу вел мой коллега Кирилл Кобрин.
120 лет со дня рождения писателя и художника Бруно Шульца.
Осень не хотела кончаться. Как мыльные пузыри, дни становились все более прекрасными и все более эфемерными. Нет комнат, замурованных так, чтобы там не могли распахнуться такие двери. Если только хватит сил, чтобы внушить их комнате.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги среды 10 октября. Боеприпасы на полигоне в Оренбурге взорвались из-за курения, неосторожного обращения с огнем и неправильного складирования. Такой версии придерживаются в Центральной военной прокуратуре. Происшествие на Дангузском полигоне, расположенном в 25 километрах от Оренбурга, произошло утром 9 октября. Из-за пожара взорвалось большое количество боеприпасов. Теперь почти 150 саперов ведут разминирование территории полигона. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организация работы должностными лицами Донгусского полигона, где накануне произошло ЧП, вызывает серьезные вопросы у главной военной прокуратуры, сообщил в среду журналистам руководитель управления надзора ведомства генерал-майор юстиции Александр Никитин. По предварительным данным, причиной взрыва более 4000 тонн боеприпасов могла стать непотушенная сигарета. Накануне сообщалось, что ЧП произошло из-за нарушения техники пожарной безопасности при транспортировке боеприпасов. Из-за Оренбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
Взрыв на военном полигоне больше не будет. Об этом сначала сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин. А затем губернатор Юрий Берг заверил оренбуржцев в том, что плановое уничтожение боеприпасов на Донгусском полигоне в Оренбургской области прекращено и возобновляться не будет. Военная часть будет расформирована, останется только полигон для испытания оружия. Офицеры, сержанты и солдаты Донгусского батальона будут переназначены для дальнейшего прохождения военной службы в другие соединения войск и части Центрального военного округа. Примерно 2 недели саперы будут очищать от взрывоопасных предметов местность в районе ЧП, а также уничтожать выгруженные до пожара и не разорвавшиеся боеприпасы. Вчера около часа дня по местному времени жители полумиллиона Оренбурга и соседних населенных пунктов почувствовали 3 мощных толчка. Как оказалось, на военном полигоне в 40 километрах от областного центра произошли 3 сильнейших внеплановых взрыва 4 тонн снарядов, подлежащих утилизации. В результате образовались 2 воронки диаметром до 150 метров, уничтожены 20 единиц техники и 1 склад. В соседних с военными селами в домах были выбиты окна, двери, эвакуированы школы и больницы. В прокуратуре заявляют, что окурок кинул один из солдатов-срочников, работавших на утилизации снарядов. Накануне вечером на полигоне были произведены еще 5 взрывов. На этот раз снаряды утилизировали планово, и население предупреждали заранее через средства массовой информации. По данным Главного управления МЧС Российской Федерации по Оренбургской области, в зоне ЧП был обнаружен 1 пострадавший, офицер, который доставлен в больницу областного центра.
По мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, взрывы будут проходить на других полигонах, так как слишком велики военные запасы, оставшиеся еще со времен СССР.
Но основная причина в том, что во время холодной войны заготовили чудовищное количество боеприпасов, речь шла о десятках миллионов тонн, которые, в общем, Союз оставил наследство этим государствам, которые там потом образовались. В первую очередь, конечно, в России их много, но не только в России. В России и взрывы такие тоже происходят не только в России. И ничего с этим не делали довольно долго. Вот сейчас в России эту проблему, кстати, решают. Самым примитивным способом, подрывом, то, конечно, и опасно, и экологически вредно. Боеприпасы действительно старые, опасные очень. И занимаются этим солдаты-срочники, а вовсе не профессионально подготовленные призывники. Потому, к несчастью, постоянно происходят взрывы. Я боюсь, еще будут происходить, пока вот эти огромные сверхнормативные запасы просроченных и опасных боеприпасов как-то не утилизируют.
Павел Фельгенгауэр считает, что проблема не только в большом количестве снарядов, но и в профессионализме подрывников и в организации самого процесса ликвидации боеприпасов.
Хотя человеческих потерь нету, но материальные потери есть и немалые. Сгоревшие боеприпасы, снаряды, ракеты, бомбы есть, и утилизировать их надо. Лучше бы это было лучше организовано. Опыт показывает, что после каждого такого взрыва, в общем и целом, практически ничего не меняется. Опытных, подготовленных солдат российских вооруженных сил, подрывников просто нету. Призывники, которые служат 1 год в главе с офицерами, которые тоже, в общем, часто не являются профессионалами этого дела. В ближайшее время ничего не изменится. Там уже утилизировали, кстати, немало. Счет идет на миллионы тонн, но еще немало осталось. Хорошо, что сейчас боеприпасная промышленность России лежит на боку, и новые боеприпасы выпускают в очень небольшом объеме. Но до нуля никогда не дойдет. Может быть, в будущем, когда боеприпасы будут в основном новые, останется их мало. Может, еще тогда и профессиональную какую-то службу заведут, которая этим будет заниматься. Есть, конечно, способы их утилизации не взрывом, там при этом всякие химические вещества извлекают, но это то ли дорого, то ли что. Средства обороны в основном просто все подрывает.
В зоне ЧП в Оренбургской области ведутся работы по ликвидации двух действующих очагов пожара на площади около 20 гектаров. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. «Мировая печать» 10 октября пишет о трагической судьбе пакистанской школьницы Малалы Юсафай. В Пакистане на эту девушку, боровшуюся за права подростков на образование в долине Сват, которая находилась под контролем талибов, совершено нападение. Своими размышлениями о происходящем Юсафзай делилась в блоге, что было расценено талибами как негативная пропаганда ислама. С обзором печати корреспондент Радио Свободы Александра Вагнер.
Малала Юсафзай и ее одноклассница получили ранения, когда талибы ворвались в школьный автобус. Один из нападавших якобы позвал ее по имени, а затем несколько раз выстрелил. Пули попали в голову и в район позвоночника. Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что если это будет необходимо, девочку отправят на лечение за рубеж. Вот как оценивает состояние Юсафзай ее лечащий врач.
Девочка не может говорить после операции, она находится без сознания. Врачи считают, что она останется в этом состоянии еще двое суток.
Юсафзай известна в Пакистане как автор блога о событиях, происходивших в 2009 году в долине Сват, где талибы ввели строгие нормы шариата, в частности, запрещавшие девочкам получать образование. Были уничтожены сотни школ. Выдержки из блога публиковались на сайте вещания на языке урду британской телерадиовещательной корпорации. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», кроме критики политики талибов в области образования, Юсафзай обращала внимание и на другие запреты, например, на ношение яркой одежды, ее любимое платье розового цвета. За ведение блога в конце 2011 года она была номинирована на Международную детскую премию мира. И несмотря на то, что в итоге ее присудили Чели Майкрофт из Южной Африки за ее кампанию по сбору средств для детей-инвалидов, в интервью «Радио Свобода» год назад Малала Юсафзай заявила, что номинация – это признание ее работе.
Номинация на Международную детскую премию мира – большая честь для меня. На соискание премии кандидат из Пакистана выдвинут впервые, поэтому это одновременно и большая честь для страны, в которой я живу. Я счастлива, что Пакистан удостоился такого внимания.
В одном из интервью до нападения Юсафзай сказала, что мечтает в будущем основать и возглавить в Пакистане партию, которая сосредоточилась бы на правах учащихся и тех, кто хочет получить образование.
Я хотела бы стать лидером, который вдохновляет людей, чтобы возглавить мою страну, Пакистан. Наряду с этим мне бы хотелось служить человечеству, вне зависимости от того, какую форму примет это служение.
Нападение на Юсафзай сплотило пакистанское общество. Действия талибов осудили как политики, так и известные деятели и знаменитости. Президент Пакистана призвал продолжить борьбу с талибами и поддерживать женское образование во всех регионах страны. Возмущение действиями талибов, взявших на себя ответственность за нападение, выразили и сторонники общественной организации «Амн-Техрик», объединяющей борцов за мир. Более 100 человек вышли на демонстрацию в Пешаваре. В одном из госпиталей этого города находится перенесший операцию Юсафзай. Газета «Вашингтон-Пост» напоминает, что в конце 2009 года в результате проведенной военной операции талибы были изгнаны из долины Сват и с тех пор редко совершали террористические акты. Правительство вложило в этот регион немало средства, на которые была создана туристическая инфраструктура. Ежегодно здесь проводится фестиваль, на который съезжаются тысячи людей. Совершенное на Юсафзай нападение свидетельствует о том, что талибы не прекращают попыток влиять на ситуацию в этом регионе. О том, как происходит вербовка тех, кто совершает подобные нападения, пишет журнал Foreign Policy. Профессору Университета науки и технологии в Исламабаде Хусейну Надиму удалось встретиться с тремя боевиками, арестованными в апреле 2010 года. Он пишет, что талибам удается вербовать боевиков, а нередко и смертников, среди молодых людей не старше 20 лет, как раз из-за недостатка образования. Все три молодых человека, с которыми удалось поговорить профессору, родились на территориях между Афганистаном и Пакистаном, находящихся под контролем талибов. Из-за особого статуса этих территорий у молодых людей не было возможности пойти в обычную государственную школу, поэтому они были отправлены на обучение в мусульманское учебное заведение медресе при мечети. Кроме общения с родителями и духовными, духовными наставниками дети не получали информацию из других источников. Телевизор, который был у соседей, почти никогда не работал, а радиоприемники были лишь у нескольких жителей деревни. Хусейн Надим пишет, что мальчики становятся боевиками, так как не имеют представления о мире за пределами тех мест, где они живут. Их наивность – вот что делает их восприимчивыми к пропаганде талибов. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В немецком городе Франкфурт-на-Майне открылась 64-я по счету крупнейшая в мире книжная выставка-ярмарка. В ней участвует 7400 представителей книжной и литературной индустрии с более чем 100 стран мира. Первые три дня отведены для профессионалов, а в субботу и воскресенье павильоны откроются для широкой публики. Я по своему опыту знаю, что ярмарка во Франкфурте вызывает чрезвычайный общественный интерес, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Страна-гость выставки в нынешнем году – Новая Зеландия, культура аборигенов которой – маори, в течение большого периода своего развития не имело письменности, поэтому литературное творчество пришло в Новую Зеландию лишь с приходом европейских поселенцев. Открывая выставку, министр иностранных дел Германии Гидо Вестервеле призвал отрасль к развитию большей защиты интеллектуальной собственности. Объемы книгоизданий и продаж, однако, неуклонно сокращаются. Каждый пятый немецкий книжный магазин под угрозой закрытия. Как остановить этот процесс? Директор ярмарки во Франкфурте Юрген Боас видит один из рецептов возвращения небольших книжных магазинов противовес нынешним гигантам. Угроза меняющегося мира для книготорговли – одна из тем бесед профессионалов. Помимо развития продажи через интернет, одна из угроз – это тенденция некоторых авторов вообще обходиться без издательств, то есть самим издавать и продавать свои книги, в частности, в электронном виде. Франкфуртская книжная ярмарка, которая продлится до 14 октября, как всегда предлагает посетителям множество разнообразных программ, в частности, ежедневные, транслируемые по радио и телевидению, ток-шоу с писателями об их новых книгах. Эти беседы будут проходить на специальном традиционном месте, так называемой «Синей Софе».
Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. Литература Новой Зеландии, страны-гостя 64-й франкфуртской книжной ярмарки, питает энергию с традиции английской литературы. Первый писатель маори, опубликовавший роман на языке этого народа, Вити Ихимаэра, он дебютировал в середине 70-х годов, пишет в основном о выборе между традиционным образом жизни и глобализацией. На русский язык переведен сборник рассказов Ихимаэры «В поисках изумрудного города». Классиком новозеландской литературы считают автора модернистских коротких рассказов Кэтрин Мэнсфилд. Она писала в первые десятилетия 20 века. Среди популярных современных писателей Новой Зеландии Барбара Андерсон, Бернард Беккер, известный в России по роману «Генезис 2075», автор романов для детей и юношества Маргарет Махи. О новозеландской литературной традиции и ее представлении на книжной выставке во Франкфурте говорит немецкий литературный критик и журналист Христхард Лёпле.
Литература Новой Зеландии была сравнительно недавно мало кому известна даже и в самой этой стране. Один новозеландский автор рассказывал мне 20-30 лет назад, что престиж профессии писателя был тогда в стране на уровне престижа профессии швейцара. Теперь это уже, к счастью, не так. Многие из 70 представленных на выставке во Франкфурте новозеландских книг повествуют так или иначе об истории этой так далеко находящейся от Европы страны. Например, книга Эмили Перскинс «Семья Форестов». Это классическая история эмигрантской семьи из Нью-Йорка. Центральная фигура романа – молодая эмигрантка Дороти. Книга писателя Бэрил Флетчер рассказывает историю английских сирот, которые ради увеличения доли белого населения колонии были украдены из сиротских домов в Англии и доставлены кораблем в Новую Зеландию, где они и выросли, не зная о своем происхождении. Впервые появляется в Германии, ставшая знаменитой в Новой Зеландии, книга Хельги Тищенко. Хельга – это подлинное имя, а Тищенко, возможно, и псевдоним. Хельга родилась в 1929 году в семье Хермана Хёфле, ставшего при нацистах обергруппенфюрером СС и генералом Ваффен-СС. Он руководил подавлением словацкого национального восстания. Хельга эмигрировала после войны в Новую Зеландию с целью начать новую жизнь. Ее автобиографическая книга воспоминаний называется «Клубника с фюрером. Путешествие из Третьего Рейха в Новую Зеландию». Представление о новозеландской литературе было бы неполным без книг об аборигенах, о маори. Одна из самых знаменитых книг о них написана живущим ныне во Франции Аланом Даффом. Его написанный в 1990 году роман «Когда-то они были воинами» переведен на многие языки и успешно экранизирован. Открытие книг Новой Зеландии на выставке во Франкфурте сулит читателям, я уверен, немало приятных сюрпризов.
Город Допустим, рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 октября работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий журналист и литературный критик Христ Хартлёпле. В городе Франкфурте открылась крупнейшая в мире книжная выставка-ярмарка. Вот так обстояли дела в среду 10 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».